Добрый день, братья и сестры. Начинаем очередной урок закона Божьего. На прошлом уроке в контексте толкования 10-го члена символа веры мы продолжили говорить о таинстве покаяния. И сказали, что как тело человека, так и душа нуждаются в пище и чистоте. Если пищей для души является молитва, то очистить душу удобно в таинстве покаяния и исповеди. Отметили, что Бог в таинстве исповеди не только освобождает человека от грехов, но и подает благодать, необходимую для борьбы с грехом, а мы, принимая благодать, ответственны за нее. Сказав, как может выглядеть исповедь, обратили внимание, что, намереваясь исповедоваться, хорошо побыть в уединении, отложив житейские заботы, собрав мысли и строго испытать свою совесть, в чем согрешил умом, словом или делом, в чем провинился пред Богом и пред ближними, и, раскаявшись, положить твердое намерение бороться и по возможности не повторять грехи. Далее мы дали краткое пояснение чинопоследованию таинства исповеди, прочитали молитвы, которые читает священник перед исповедью, и сориентировались, как необходимо себя вести на исповеди кающемуся. Пояснили также, что значит епитимия от священника, что это есть отлучение на оговоренный срок от святого причастия христианина. По правилам церковным, священнослужитель, как духовный врач, во время епитимии назначает кающемуся для врачевания его нравственных болезней различные деяния, как то пост, покаянные молитвы, соединенные с определенным числом поклонов, творение милостыни и так далее. Епитимия, как мы сказали, не есть наказание, но представляет собой действие исправительное, врачебное, педагогическое. Цель епитимии – углубить печаль о содеянных грехах и поддержать решение воли к исправлению. В заключение сказали, что в таинстве исповеди Господь дает нам мощное средство к борьбе с грехом, что, готовясь к исповеди, мы учимся внимательно следить за своей внутренней жизнью, лучше понимать свои слабости и хитрости нашего искусителя-дьявола. А откровенная исповедь перед духовником помогает нам побороть свою гордость и этим рассечь те нити страстей, которыми мы опутываемся в результате своей беспечности. Сделали вывод, что главное назначение исповеди – совершение очищения и благодатного врачевания души, как необходимого элемента в подготовке к самому великому таинству Церкви – причастию святых Христовых тайн. Сегодня, братья и сестры, мы продолжим говорить о таинствах Церкви. Следующее таинство – таинство священства. В пространном катехизисе есть следующее определение. Священство есть таинство, в котором Дух Святой, правильно избранного через рукоположение святительское, поставляет совершать таинство и пасти стадо Христово. Незадолго до своего вознесения Господь сказал ученикам: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни, до скончания века». Евангелие от Матфея, глава 28, стих 19-20. Таким образом, священническое служение включает в себя учительство, научите, священнодействие, крестя, и служение, управление, уча их соблюдать. Это тройственное служение, учительство, священнодействие и управление имеет общее наименование пастырства. Священнослужители поставляются для того, чтобы пасти церковь. Институт священства в церкви не есть человеческое изобретение, но божественное установление. Сам Господь поставил одних апостолами, иных пастырями, иных учителями к совершению святых на дело служения. Избрание на священническое служение также не есть дело человеческое, но предполагает избранничество свыше. «Не вы меня избрали, но я вас избрал и поставил вас», говорит Господь в Евангелии от Иоанна. А апостол Павел учит: «И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон». Рукоположение, возведение человека на иерархическую степень – это не только видимый знак поставления на служение, как полагают протестанты, считающие, что между мирянином и клириком нет никакой принципиальной разницы. Священное Писание не оставляет сомнения в том, что в таинстве священства преподаются особые благодатные дары, отличающие клирика от мирянина. Апостол Павел писал своему ученику Тимофею: «Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. Напоминаю тебе, возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». В православной церкви имеется три степени священства – епископ, пресвитер и диакон. Диакон служит при таинствах, пресвитер совершает таинство в зависимости от епископа. Епископ не только совершает таинство, но имеет власть другим через рукоположение преподавать благодатный дар, совершать оные, говорится в пространном катехизисе. Кроме того, епископу принадлежит право освящения храма, темницы и святого мира. Для нормального функционирования церковного организма необходимы все три иерархические степени. С древнейших времен это считалось необходимым условием жизни церкви. Священномученик Игнатий Богоносец писал: «Все почитайте диаконов, как заповеди Иисуса Христа, епископов, как Иисуса Христа, Сына Бога Отца, пресвитеров же, как собрание Божие, как сон апостолов, без них нет церкви». Вот как пишет игумен Евмений в своем труде «Духовность как ответственность». Духовническое служение – один из самых ответственных участков деятельности современного священника. Духовничество, пастырство – жизнь не для себя, а ради других. Духовник рассматривает каждого человека, обратившегося к нему за помощью и советом, как лично присланного Христом, положившим на сердце пришедшему обратиться именно к нему. Миссия духовника – привести человека ко Христу. Когда же человек встретит Христа в своем личном опыте, священник должен отступить в тень и не заслонять собой Господа. Советы, которые дает духовник, должны быть, по мнению выдающегося богослова старца Сафрония Сахарова, не плодом рассуждения или житейской опытности, но результатом озарения свыше. Старец Сафроний считает также, что решающую роль в деле душепопечения играет не столько личность духовника, сколько то, с каким настроением, с какой мерой доверия приходит к нему тот или иной человек. Необходимо, как пишет протоиерей Владимир Воробьев, ректор Свято-Тихоновского православного университета, чтобы духовник был бы действительно обращен к небу, к Богу, в такой мере, чтобы приходящий сразу же чувствовал реальность духовной жизни, чтобы он рядом с ним почувствовал, что тут открывается совершенно новая и самая главная сторона его жизни. Нужно, чтобы он своей молитвой, своей жизнью мог привлечь благодатную помощь. Поэтому-то самыми лучшими духовниками всегда были святые люди, не психоаналитики, психиатры и психологи, которые занимаются службами доверия, дают советы, разбираются в психических состояниях человека. Не они оказываются самыми лучшими врачами духовными, а именно святые люди, которые действуют иными методами, имеют благодатные дары, умеют молиться и умеют призывать Бога на помощь и явить эту благодатную божественную силу немощному и страждущему человеку. Пастырское отношение к человеку – это такая позиция, какую по отношению к человеку занимает Иисус Христос, ибо пастырская деятельность Церкви является продолжением миссии Иисуса Христа – спасение человека от плена греха и дьявола и соединение человека с Богом. Следующее таинство, братья и сестры – таинство брака. Брак есть таинство, в котором при свободном перед священником и Церковью обещании женихом и невестой, взаимной их супружеской верности – благословляется их супружеский союз во образ духовного союза Христа с Церковью, и спрашивается им благодать чистого единодушия, благословленному рождению и христианскому воспитанию детей. Так о таинстве брака говорит православный пространный катехизис. О том, что брак действительно является таинством, свидетельствует апостол Павел. Оставит человек отца своего и матерь, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, говорит апостол в послании к Ефесянам. В христианском понимании брак не есть средство для достижения некоторых целей, например, продолжение человеческого рода, но цель в себе. Брак в христианстве имеет особое религиозное измерение. По воле Творца человеческая природа разделена на два пола, две половины, ни одна из которых в отдельности не обладает полнотой совершенства. В браке супруги взаимно обогащают друг друга свойствами и качествами, присущими своему полу, и таким образом обе стороны брачного союза становятся одной плотью. то есть единым духовно-телесным существом, достигают совершенства. Христианскую семью называют малой церковью, и это не просто метафора, но выражение самой сущности вещей, ибо в браке имеет место тот же тип единства людей, что и в церкви, большой семье, единение в любви по образу лиц Пресвятой Троицы. Основная цель жизни человека – услышать обращенный к нему призыв Божий и ответить на него. Но для того, чтобы ответить на этот зов, человек должен совершить акт самоотречения, отвергнуться своего эгоизма, научиться жить ради других. Этой цели и служит христианский брак, в котором супруги преодолевают свою греховность и природную ограниченность ради того, чтобы жизнь могла осуществиться как любовь и самоотдача. Поэтому христианский брак не удаляет человека от Бога, а приближает к нему. Брак в христианстве рассматривается как совместный путь супругов в Царствие Божие. Но христианство, которое высоко ценит брак, в то же время освобождает человека и от необходимости брачной жизни. В христианстве существует альтернативный путь в Царство Божие – девство, представляющий собой отказ от естественного самоотречения в любви, которым является брак, и выбор радикального пути через послушание и аскезу, на котором обращенный к человеку призыв Божий становится для него единственным источником существования. Девство лучше супружества, если кто может в чистоте сохранить оное. Однако путь девства доступен не для всех, ибо требует особого избранничества. Не все вмещают сие, но кому дано, кто может вместить, да вместит, говорит Господь в Евангелии от Матфея. При этом девство и брак в христианстве нравственно не противопоставляются. Девство выше брака не потому, что брак как таковой заключает в себе нечто греховное, а в силу того, что в существующих условиях жизни человека путь девства открывает большие возможности для всецелой отдачи себя Богу. «Неженатый заботится о Господе», — говорит апостол Павел, — «как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене». Церковные каноны предполагают строгие прещения по отношению к тем, кто гнушается браком, то есть отказывается от брачной жизни не ради подвига, а потому, что считает брак недостойным христианина. В христианстве и девство, и брак равно признаются и почитаются как два пути, ведущие к одной цели – к единению со Христом. В Древней Церкви таинство венчания отдельным таинством не существовало. Брачующиеся причащались святых Христовых тайн на божественной литургии и получали благословение от священнослужителя. Впоследствии таинство брака оформилось в отдельное таинство, получило отдельный статус. Но нам необходимо помнить, что в церкви все строится вокруг и для причащения святых Христовых тайн, для причастия человека Богу. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазавший его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и восстановит его Господь, если он соделал грехи, простятся ему. В таинстве или освящения болящий получает также и прощение забытых грехов. Это есть восполнение отпущения грехов в таинстве покаяния. Восполнение не по недостаточности самого покаяния для разрешения всех грехов, а по немощи больных. Воспользоваться этим спасительным врачеством во всей его полноте и спасительности.
Пост – время, когда христиане по старой церковной традиции соборуются в храме. Для того, чтобы приступить к этому таинству, необходимо в храме узнать, когда совершается соборование, в какое время и что для этого необходимо сделать, как к этому таинству подготовиться. Очень часто сейчас бывает неправильное мнение о таинстве соборования. Порой можно услышать, что говорят: для того, чтобы подготовиться к таинству соборования, необходимо исповедоваться и причаститься. Братья и сестры, напомним еще раз. Все в церкви служит для того, чтобы человеку соединиться с Богом, соединиться с Христом. Таинство соборования – это одно из таинств, помогающий нам достичь этой цели. Таинство причастия – то таинство, на котором мы наиболее глубоко соединяемся с Христом. Поэтому оно не может служить как подготовка для другого таинства. Всякое таинство есть подготовка к таинству святаго причащения.
На этом, братья и сестры, мы заканчиваем очередной урок закона Божьего. Храни все Господь, пусть Божье благословение пребывает со всеми нами.